Далее выясняется следующее. Мальчики – братья. Старшего зовут Иедруан, а младшего – Притулатан. Жили они довольно далеко отсюда, уточнить не удается, с отцом, в большом белом доме с бассейном во дворе. Совсем еще недавно с ними вместе жили две тетки и еще один брат, самый старший. Ему было 18 лет, но они все умерли. После этого отец никогда не брал их с собой за продуктами. Он стал ходить сам один, а раньше они ходили всей семьей. Вокруг много продуктов. И там-то, и там-то, и там-то. Уточнить не удается. Уходя один, отец каждый раз приказывал, если он не вернется до вечера, надо взять книгу, выходить на этот проспект и идти все вперед и вперед до красивого стеклянного дома, который светится в темноте. Но входить в этот дом не надо. Надо сесть рядом и ждать, когда придут люди и отведут их туда. А там будет и отец, и мама, и все. Почему ночью? А потому что ночью на улицах не бывает дурных человеков. Они бывают только днем. Нет, мы никогда их не видели, но много раз слышали, как они звенят колокольчиками, играют песенки и выманивают нас из дому. Тогда отец и старший брат хватали свои винтовки и всаживали им пулю в брюхо. Нет, больше никого они не знают и не видели. Правда, когда-то давно к ним в дом приходили какие-то люди с винтовками и целый день спорили с отцом и со старшим братом, а потом и мама с обеими тетками вмешалась. Все очень громко кричали, но отец, конечно, всех переспорил. Эти люди ушли и больше никогда не приходили. Маленький Притулатан засыпает сразу же, как только я беру его на закорки. И Иедруан, напротив, отказывается от какой-либо помощи. Он только позволил мне приладить половчее свою сумку с книгой и теперь с независимым видом идет рядом, засунув руки в карманы. Щекан бежит впереди, не принимая участия в разговоре. Всем своим видом он демонстрирует полное равнодушие к происходящему, но на самом деле он так же, как и все мы, заинтригован очевидным предположением, что цель мальчиков, некое светящееся здание, как раз и есть тот самый объект, пятно. Скучно. Какая может быть скука в доме, где 507 комнат, а в каждой комнате полно всяких диковинных вещей, даже таких, что сам отец ничего не мог сказать, зачем они и для чего. Только вот винтовки там ни одной не нашлось. Винтовки теперь редкость. Может быть, в соседнем доме нашлась бы винтовка, но отец настрого запретил выходить на улицу. Нет, из своей винтовки отец стрелять не давал. Он говорил, что нам это ни к чему. Вот когда мы уйдем к светящемуся дому, и добрые люди, которые нас там встретят, отведут нас к маме, вот уж там-то мы будем стрелять сколько захотим. А может быть, это ты отведешь нас к маме? Тогда почему у тебя нет винтовки? Ты добрый человек, но винтовки у тебя нет. А отец говорил, что все добрые люди с винтовками. Нет, говорю я, не сумею я тебе отвезти к маме. Я здесь чужой и сам бы хотел встретиться с добрыми людьми. Жалко, говорит Иедруан. Мы выходим на площадь. Объект пятно 96 вблизи похож на гигантскую старинную шкатулку голубого хрусталя, во всем ее варварском великолепии, сверкающую бесчисленными драгоценными камнями и самоцветами. Ровный бело-голубой свет пронизывает ее изнутри, озаряя растрескавшийся, проросший черной щетиной сорняков асфальт и мертвые фасады домов, окаймляющих площадь. Стены этого удивительного здания совершенно прозрачны, а внутри сверкает и переливается веселый хаос красного, золотого, зеленого, желтого, так что не сразу замечаешь широкий, как ворота, приветливо распахнутый вход, к которому ведут несколько низких плоских ступеней. «Игрушки!» — благоговейно шепчет Притулатан и принимается ерзать, сползая с меня. Только теперь я понимаю, что шкатулку наполняют вовсе не драгоценности, а разноцветные игрушки, сотни и тысячи разноцветных, чрезвычайно олиповатых игрушек, несуразно огромные, ярко размалеванные куклы, уродливые деревянные автомобили и великое множество какой-то разноцветной мелочи, которую трудно разглядеть на таком расстоянии. Маленький способный притулатан немедленно принимается ныть и клянчить, чтобы все пошли в этот волшебный дом. Это ничего, что папа не велел. Мы только на минуточку зайдем, возьмем вон тот грузовик и сейчас же начнем ждать добрых людей. И Ядруан пытается пресечь его сначала словесно, а когда это не помогает, то крутанув ему ухо, и нытье теряет членораздельность. Транслятор бесстрастно высыпает в окружающее пространство целый мешок крысоухих змей. Возмущенно галдит борт Вандерхузе, требуя успокоить и утешить. И вдруг все, включая способного притулатана, разом замолкают. У ближайшего угла вдруг объявляется давешний абориген с винтовкой. Мягко и бесшумно ступая по голубым бликам, положив руки на винтовку, висящую поперек груди, он подходит прямо к детям. На нас со щекном он даже не смотрит. Крепко берет затихшего притулатана за левую руку, а просиявшего и Ядруана за правую, и ведет их прочь через площадь прямо к светящемуся зданию, к маме, к отцу, безграничным возможностям стрелять сколько угодно. Я смотрю им вслед. Все вроде бы идет так, как должно идти, и в то же время какая-то мелочь, какой-то сущий пустяк портит всю картину. Какая-то капелька дегтя. «Ты узнал?» — спрашивает Щекан. «Что именно?» — отзываюсь я раздраженно, потому что мне никак не удается избавиться от этой неведомой соринки, которая портит весь вид. «Погаси в этом здании свет и выстрели десяток раз из пушки». Я почти не слышу его. Я вдруг все понимаю про эту соринку. Абориген удаляется, держа детишек за руки, и я вижу, как винтовка в такт шагам раскачивается у него на груди, словно маятник, слева направо, справа налево. Она не может так раскачиваться, не может так лихо мотаться туда-сюда тяжелая магазинная винтовка весом уж никак не меньше полпуда. Так может мотаться игрушечная винтовка, деревянная, пластмассовая. У этого доброго человека винтовка не настоящая. Я не успеваю додумать до конца. Все. Игрушечная винтовка у аборигена. Аборигены стреляют снайперски. Может быть, игрушечная винтовка из этого игрушечного павильона? Погаси в этом павильоне свет и расстреляй его из пушки. Это ведь точно такой же павильон. Нет, ничего я не успел додумать до конца. Слева сыплются кирпичи, с хрустом раскалывается о тротуар деревянная рама. По уродливому фасаду шестиэтажного дома, третьего от угла сверху вниз наискосок, через черные провалы окон скользит широкая желтая тень. Скользит так легко, так невесомо. Не верится, что это после нее рушатся с фасада пласты штукатурки и обломки кирпичей. Что-то кричит Вандерхузе, ужасно в два голоса визжат на площади дети, а тень уже на асфальте, такая же невесомая, полупрозрачная, огромная. Бешеное движение десятков ног почти неразличимо, и в этом мелькании темнеет, вспучиваясь и опадая, длинное членистое тело, несущее перед собой высоко задранные хватательные клешни, на которых лежит неподвижный лаковый блик. Скорчер оказывается у меня в руке сам. Я превращаюсь в автоматический дальномер, занятый только тем, чтобы измерять расстояние между ракопауком и детскими фигурками. Где-то там еще абориген со своей фальшивой винтовкой, он тоже бежит изо всех сил, чуть отставая от детей, но за ним я не слежу. Расстояние стремительно сокращается. Все совершенно ясно, и когда ракопаук оказывается, у меня на траверзе, я стреляю. В этот момент до него 20 метров. Мне не так уж часто приходилось стрелять из корчера, и я потрясен результатом. От красно-лиловой вспышки я на мгновение слепну, но успеваю увидеть, что рака-паук словно бы взрывается. Сразу. Весь целиком, от клешней до кончика задней ноги, как перегретый паровой котел. Гремит короткий гром. Эхо пошло отражаться и перекатываться по площади, а на месте чудовища вспухает плотная, на вид даже как бы твердая туча белого пара.